Уже было отмечено, сказано о том, что в это воскресенье состоится праздник в нашей церкви, будет водное крещение, будет исполнение заповеди Иисуса Христа. Я хотел бы в контексте вот этого предстоящего мероприятия вместе с вами прочитать один отрывок из Священного Писания, который, на мой взгляд, в том числе отображает отчасти суть этой заповеди. Это Матфея, 16 глава, с 24 стиха и ниже. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он придет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» До этого места. Прочитанный нами текст Священного Писания, он открывает определенный духовный закон, а также расставляет некие, скажем, приоритеты или акценты в жизни у верующего во Христа человека. Существуют две параллельные реальности, в котором каждый из нас живем. Есть физический мир, материальный мир. И наряду с этим, конечно же, есть духовный мир. И непосредственно люди, которые являются атеистами, либо люди, которые являются такими религиозно-формальными людьми, они живут лишь в рамках материального мира. Они руководствуются теми принципами, законами жизни той культуры, той нации, того времени, в котором человечество живет. Но Священное Писание, в частности, Иисус Христос, апостолы, оно побуждает нас, христиан, уверовавших во Христа, жить другими категориями, жить в материальном мире, но жить в том числе небесными какими-то категориями, жить Царствием Божьим, руководствоваться духовными законами, принципами, Божьим Словом руководствоваться. Другими словами, оно побуждает нас следовать за Христом. Иисус, Он предупреждает в данном тексте Священного Писания, что человек, который живет лишь в рамках материального, физического, он достигает лишь только в рамках этого материального мира, этой плоскости материальной, он подвергает душу свою опасности. Потому что вся философия этого мира, все мировоззрение материального мира, оно сводится к тому, чтобы человек, он сберег свою душу, он сберег свою жизнь, он сберег свое «я», он сберег свои цели, свои желания, свое эго. И в этом мире материальном это предлагается, скажем, достигать через некую стабильность внешнюю, когда, скажем, какая-то есть, возможно, недвижимость, есть какой-то банковский счет, есть, может, там хорошая, качественная пища, через какую-то внутреннюю эмоциональную стабильность, когда человек, он имеет некую условную гармонию внутри себя посредством, там, не знаю, искусства, культуры, какого-то положения в этом мире, какой-то позиции, какого-то карьерного роста, какого-то развития личности. Но парадокс заключается в том, что как бы человек ни стремился в обогащение в материальной плоскости, как бы он ни достигал знания, власти, личностного какого-то развития, библейским языком, даже если человек обретет весь мир, оно не способно дать настоящий покой душе. И более того, и самое главное, сохранить душу. Псалмопевец говорит: «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое». Мир и все, что в нем содержится, оно обречено на уничтожение. И человек не может каким-то образом, используя, скажем, материальный мир, каким-то образом купить, искупить свою душу ни властью, ни деньгами, ни свечами, ни индульгенциями, ни отпеванием, ни какой-то принадлежностью к той или иной конфессии, ни какой-то даже, возможно, церковной должностью. Есть единственный путь, который предложен Иисусом Христом. Это принять решение, следовать за Ним, отвергнуть себя, взять свой крест и последовать за Христом. И множество людей хотят следовать за Иисусом. И более того, думают, что они следуют за Христом, но при этом даже не собираются отвергать себя и брать свой крест. Иметь желание следовать за Христом и следовать за Христом – это не одно и то же. Когда человек рождается свыше, у человека пробуждается огромное желание следовать за Христом, познавать Бога. Но по мере его духовного роста Бог, Он помещает человека в определенные условия, обстоятельства, где, условно говоря, человек становится перед неким выбором в своей жизни. Либо, с одной стороны, что-то терять ради Христа, от чего-то отказываться. С другой стороны, сохранять что-то, что стало дорого человеческой душе, дорого человеческому естеству, дорого самому себе. Этот процесс, я думаю, длиной всю нашу жизнь, но есть в нем определенные какие-то этапы, яркие моменты, возможно, поворотные, судьбоносные, развилины какие-то определенные дорог, когда человек становится перед неким экзаменом, перед неким выбором. И Писание говорит: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном». Выборы будут, они есть. И вспомним богатого юношу, которому понравился Иисусу этот молодой человек, который соблел очень множество в законе Божьем. И когда он подошел к Иисусу и спросил, задал вопрос, Иисус предложил ему, чтобы он последовал за ним, но сказал, чтобы он продал свое имение. И этот молодой человек, он не прошел вот этот определенный этап, экзамен в своей жизни. Он ушел опечаленный. Мы не знаем дальнейшую судьбу этого достаточно хорошего молодого человека, но он хотел идти за Христом на своих условиях. Но так не получится. Мы готовы порой идти. Иуда готов был идти на определенных своих условиях. Вы знаете, за этим, возможно, мы можем только рассуждать, что за этой условной, не знаю, тылом финансовым, который держался богатый юноша, я готов идти, но пусть будет тыл у меня, финансовое обеспечение, я пойду куда угодно. Условно, у меня есть там пассивный доход, я готов. Но для школы Иисуса, для этого человека, это богатство было препятствием для развития, возможно, веры, доверия. Может быть, когда наступили потом, в очень скором времени, определенные гонения на христиан, то вот эта, привязанность к этому богатству, она могла стать неким соблазном для этого юноши. Он не прошел. Нам известна еще одна женщина, имя которой даже не упоминается в Священном Писании, это жена Лотова, которая в свое время была поставлена на путь спасения, но сердце которой, оно было, увлечено или оно было поглощено этим Содомом. И не только, имя не упоминается в Священном Писании этой женщины, но очевидно, что и в книге жизни имя этой женщины, к сожалению, не записано. Хотя она встала на путь спасения, ее поставили, сила Божия вывела ее, ангелы Божии вывели ее на этот путь. Это сложные этапы для человека, когда нужно что-то потерять для Христа. Это непросто, это сложный процесс, но это те этапы, которые являются, как модно сейчас говорить, точками роста, духовного роста, где переход происходит на новый уровень, когда взросление духовного человека происходит, развитие христианского характера, когда человек переходит с одного этапа в другой этап взаимоотношений с Богом духовного роста. Я хочу вспомнить еще одного человека, пророка, военачальника, вождя Божьего народа. Это Моисея. И сказано о нем в Новом Завете следующее. «Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери Фароновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетское сокровище, ибо он взирал на воздаяние». Представьте на мгновение молодого, хорошо образованного человека, имеющего определенное влияние, потому что он являлся сыном, был назван и имел некий статус сына дочери фараонова. У него было не только прекрасное образование в нем, у него была определенная власть во дворе фараона. И он пришел в определенный возраст, в определенную, скажем, осознание своей силы, своих талантов. Однозначно, может, мы не видим так ярко написано в Священном Писании, но мы можем видеть, что в действительности этот человек понимал. Наверняка, возможно, его мама, возможно, его старшая сестра Марьям, еще когда он маленький был, когда с кормлением происходило, они передали ему это чудо его спасения и передали ему каким-то образом то, что у него есть на нем, возможно, особая миссия. И человек Моисей пришел в некий возраст, он осознал свои дары, таланты, и он осознавал, что он особенный человек, что он особо спас его Бог для определенной цели. И в 40 лет Моисей, когда окреп, он решает убить египтянина. И тем самым думая, что его собратья, они увидят в этом определенное избавление. Написано в Писании, что он думал, поймут братья его, что Бог рукой его дает им спасение. Но вместо поддержки Моисей ожидал, что, возможно, это начало некого, может, бунта, какого-то, скажем, процесса освобождения его народа. Но вместо всего этого Бог отправляет его на 40 лет в Мадиан. 40 лет, где происходил процесс, особый процесс, где умирал Моисей. Это был непростой этап в жизни этого человека. Мы легко читаем Библию, мы легко перелистываем страницы Священного Писания. Но на мгновение давайте мы задумаемся, что происходило в жизни этого человека. С каких высот он спустился. И, возможно, сколько ночей, сколько дней, сколько лет Моисей, пася этих овец, он переосмысливал свою жизнь, он задавался вопросом, почему я здесь? Почему я так получилось? Где я допустил ошибку? Что я, где я промахнулся? Почему все пошло не так? Но вы знаете, спустя 40 лет Бог заговорил с этим человеком через горящий куст, который горел и не сгорал. Но к этому моменту Моисей, который был там, в Египте, полон сил, амбиций, веры в свои силы, веры в свою особую принадлежность миссии, этот Моисей был мертв. Но не была мертва вера и надежда в живого Бога. Лишь по этой причине Бог явился в 80 лет к этому Божьему человеку, потому что вера и надежда, они горели в сердце Божьего человека. Он не знал, возможно, как произойдет избавление, но он веру не потерял, не растерял. Умер Моисей. Умерло много в характере ненужного этого человека, но вера была жива. И Бог взял этого человека в свой особый удел. Когда Моисей, придя в возраст, отказался, мы духовно приобретаем, богатеем, растем, когда умираем для Христа. Есть определенные моменты, этапы в жизни христианина, в которых мы не хотим находиться. Может быть, вопиём Бога и говорим: «Господь, избавь меня, выведи меня с этих этапов, отрезков жизни. Я не говорю обстоятельства, в которых человек сам влип, сам сделал какие-то непрометчивые шаги, поступки и жнет своей жизни. Но вы знаете, порой нужно не измениться не обстоятельством вокруг нас, а нужно измениться той внутренности нашей посредством тех внешних обстоятельств. Что-то нужно от чего-то отказаться, чему-то нужно умереть, что-то нужно потерять. Я не знаю, что происходит порой в жизни каждого из вас, но я думаю, что в христианской жизни есть определенные этапы. Духовный закон заключается в том, что лишь теряя для Христа, мы приобретаем для себя. И в этом сложном процессе, который подобно печи, в котором распыляется металл для очистки, где нас укрепляет во всем этом, в этой печи нас может укрепить лишь вера и поощряет нас в этом процессе надежда. Я думаю, без веры и надежды пройти порой эти печи, нужные, важные, где мы умираем, где мы распинаемся, невозможно. Но если это происходит, мы укрепляемся верой и надеждой и проходим, сохраняем. Я думаю, что порой для этих великих задач нужна печь пожарче, чтобы выгнать весь шлак. И для Моисея нужно было растопить ту печь, которая горела 40 лет, чтобы образец такого качества вышел, чтобы он справился с той колоссальной нагрузкой, с тем необузданным народом, и который стоял пред Богом и его народом в заступничестве 40 лет, чтобы Бог не погубил их там, в этой пустыне. Вы знаете, Иисус для иллюстрации духовного этого закона выбрал римский крест. И сегодня крест имеет, ну, много таких положительных значений. Это символ веры, это символ победы зла над добром. Это символ прощения, Божьей благодати, милости. Но тот промежуток истории для апостолов, крест, он имел одно значение. Это орудие смерти человека. В Римской империи эта практика уже 100 лет как была еще до смерти Иисуса, когда возлагали этот крест на человека, которого приговорили к распятию, либо крест, либо перекладину этого креста он должен был нести. И для апостолов все было понятно, когда говорил Иисус, обращаясь к ним. Свой крест – это место и время, где мы умираем для себя во имя Иисуса Христа. Если жить лишь в материальной плоскости, жить только видимым, стремиться к временному, мы будем идти путем такого раннего периода Петра, который, когда Иисус рассказал о своих страданиях, отвел Иисуса в сторону и говорит ему: «Иисус, да не нужно, будь милостив в себе Господа, да не будет этого с тобою». Еще на тот момент сознание, мышление учеников, и в частности Петра, она еще в большей степени находилась в плоскости материального, физического мира, духов, тех законов, которые царствовали. Потому они боролись между собой, кто из них больше. Там даже матери Зеведеевых, там, оказывается, еврейские женщины, еще те политиганки, залезла там, пыталась как-то посадить одного по правую, другого по левую руку. Хотя духовный закон говорит очень просто: хочешь быть первым, будь рабом, будь меньшим. Это в последующем мы видим, как апостолы называют себя раб Иисуса, раб Господа Иисуса Христа. Но еще в тот момент они шли, но вот это материальное, мышление материальными категориями, оно преобладало. По этой причине некогда Петр, он отрекся от Христа. Некогда было определенное, скажем, такое падение в жизни этого Божьего человека. Две заповеди, на которых строится весь закон и учение пророков, по большому счету являются этим крестом для каждого из нас. Первая заповедь: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всей крепостью твоей, всем разумением твоим». И вторая: «И ближнего твоего, как самого себя». Я думаю, по-настоящему эти две заповеди, на котором зиждется все Евангелие, весь закон, они для нас, для нашей души, для человека, для его «я», для его желаний являются вот этой безоговорочной капитуляции со всеми вытекающими последствиями. Но с одной стороны, я хочу сказать, когда мы говорим о кресте, это процесс, это тяжело, это смерть для своего «я», но с другой стороны, это великая сила Божия, которая открывается для человека. Бог облёк Моисея, и в последующие вот эти 40 лет его служения, это было служение помазания, это было служение силы, откровения, водительства Божьих чудес. Некогда ученики, когда пришли и им начали повиноваться бесы, они были очень, скажем, рады этому, но Иисус сказал им: «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Открывается сила Божия, открывается спасение Божие, открывается Божие помазание и так далее. В завершение наших каких-то таких очень кратких рассуждений я хочу подвести некоторый такой практический вывод или аспекты какие-то практические, как сберечь свою душу. Первое, нам необходимо проживать свою земную жизнь в духовной плоскости. Бог не против материального благополучия. Оно не должно нами обладать. Но очень важно, чтобы мы, как христиане, выставляли правильные приоритеты и руководствовались духовными принципами, духовными законами в своей жизни, живя в материальном мире, где царствуют другие принципы, другие законы. И даже если мы что-то потеряем, руководствуясь этими принципами и законами для своей жизни, для своей личности, это ничто в сравнении с тем, что мы приобретаем. Второе, очень важно нам хранить свое сердце. И тут, разумеется, огромную роль играет наш сам человек, его духовное «я», которое в Библии охарактеризовывает или говорит такое понятие, как «сердце». Откуда исходят наши желания, стремления, которые определяют вот течение нашей жизни? Нам очень важно проверять свое сердце, взвешивать его, просматривать. И очень часто, на самом деле, мы в том числе, помимо водного крещения, перед нами будет это причастие, это тот момент, когда мы в том числе можем останавливаться, проверять наши мотивы, наши стремления, что движет нами, что владевает нами, что царствует в нашем сердце. Третье, очень важно нам доверить всецело Богу свою жизнь. Один из таких прекрасных псалмов звучит следующим образом: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Это очень красивый текст Священного Писания, но звучит он красиво. Я не думаю, что это всегда так легко, всегда так просто предать Господу путь. Каково было Моисею предать Господу путь в этой 40-летнем Мадиане? Вы знаете, Павел, в прошлом Савл, когда он соприкоснулся с Богом, с Иисусом Христом, было явление Иисуса на этом пути в Дамаск. Я думаю, что Павлу, когда он принимал решение следовать за Христом, предать Богу полностью свою жизнь, это был выбор, серьезный выбор. Это человек, который прекрасно понимал ту машину, которая была запущена религиозно-политической такой структурой еврейской, которая уничтожала христианство, которая уничтожала приверженцев Христа. И он сам был тем человеком, и он, я думаю, отчетливо понимал, что естественная, ожидаемая реакция той структуры была в том, чтобы убить этого человека. Если эти люди не могли, извините, с рыбаками справиться, противопоставить что-то мудрости тому духу, который пребывал на обычных рыбаках, то образованный Павел, ученый человек и помазанный человек, был очень сильнейшим таким орудием, направленным против их. Он все прекрасно понимал. Апостол в последующем, я думаю, Савл, он когда соглашался предать свою жизнь полностью Христу, он не думал тогда о том, что он станет апостолом. Он не думал тогда о том, что он окажет огромнейшее влияние на зарождение христианства и, более того, на все христианство, которое до сегодняшнего дня влияние Павла имеет, его послание, какую огромную силу имеет. Он не думал тогда, что он больше всех потрудится, даже тех, которые были с Иисусом от начала. Но он предал свою жизнь Господу. Это было непросто. И четвертое. Я думаю, что очень важно нам руководствоваться условным принципом, который можно вырвать из слов, которые были адресованы к Петру Иисусом. «Что тебе до того? Ты иди за мной». Или новый перевод говорит: «Ты следуй за мной». Мы живем с вами в время, когда в христианском пространстве иногда происходят такие события, которые, ну и помазанные, очень помазанные люди падают так, что звенят в обеих ушах. Всякое может происходить сегодня с церковью. И когда Самуил рос, видел, что делает Офни, Финиес, и видел, как народ еврейский, ну просто уже отворачивался от Бога, он видел Илию, который как бы вроде ущипывал своих детей, но по большому счету он закрывал на все глаза. Но при всем при этом Самуил оставался верным и не обращал внимания на все те соблазны внешние и внутренние. И сегодня я хочу сказать очень важно, что бы ни происходило в последние дни, что тебе до того, ты иди за мною. По-человечески, если мы посмотрим на жизнь Христа, знаете, что можно сказать? Это тот человек, который, его ученик предал его, та политическая, религиозная структура убила его, его учение начало быть преследуемо, притесняемо. Кажется, он потерял, умер, но потеряв, умирая, Иисус одержал великую победу. Давид, который посмотрел на свою жизнь, она непростая. Сколько сражений, сколько выборов, сколько соблазнов в жизни этого человека. Но он обернулся и сказал: «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Почему так? Потому что прошел, следуя за Ним. Пусть Бог поможет нам следовать за Иисусом. Давайте, ставши на наши ноги, помолимся об этом Богу.